Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі панядзелка 22 сакавіка.
Утечек данных быть не может. Павел Либер про голосование на платформе «Голос».
Если любая международная организация изъявит желание, мы с радостью предоставим им возможность аудита.
Ці будуць адноўленыя амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і як адрэагуе Мінск?
Ці можна праводзіць новыя выбары, не мяняючы дзейнае выбарчае заканадаўства? Меркаванне эксперта.
Наблюдатели на участке присутствуют не для комфорта комиссии, а для того, чтобы обеспечить прозрачность и для того, чтобы у всех участников избирательного процесса, включая граждан, была возможность убедиться в том, что процедура и голосование, и подсчёты голосов проводятся правильно в соответствии с законодательством.
Про гэтае да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Больш за 660 тысяч беларусаў узялі ўдзел у агульнанацыянальным галасаванні на платформе «Голас». Усе яны падтрымліваюць ініцыятыву Святланы Ціханоўскай. Выступаюць за мірныя перамовы з уладамі пры пасярэдніцтве ААН і АБСЕ. Самі ўлады пакуль ніяк ініцыятыву не каментавалі.
Незалежны аналітык Сергій Чалы падчас суботняга стрыму на YouTube-канале «Чалы Лайф» мяркуе, што мэта ініцыятывы Святланы Ціханоўскай заключаецца ў тым, каб развеяць меседж уладаў аб здзіманні пратэста і называе цяперашнія вынікі вельмі важнымі. Давайте паслухаем, чаму.
Почему даже то количество, которое уже есть, насколько я понимаю, 500 000 есть проголосовавших, важно даже тут даже столько, сколько их уже есть сейчас, потому что это уже, в общем, достаточно близко к тому, сколько людей поучаствовало в проекте «Голос» после голосования, присылающих фото своих бюллетеней. Да, и так далее. Вот, то бишь, как понятно, что на самом деле речь идет о том, что сторонников число не уменьшилось. Понятно, что из всех голосующих определенным образом на выборах меньшинство, конечно же, в «Голосе» участвовало. Если предполагать, что процент по-прежнему тот же самый, то это означает, что количество людей, не согласных с тем, что происходит в стране, в общем, никуда не уменьшилось.
Незалежны аналітык Сергей Чалы кажа, што галасаванне на платформе «Голас» гэта вельмі важна. Але ёсць сярод беларусаў і тыя, хто ставіцца да «Голасу» з засцярогай. Асабліва пасля таго, як па ініцыятыве ўладаў пачалося блакаванне інтэрнэт-платформы, то бок з Беларусі яна цяпер адкрываецца толькі з дапамогай VPN.
Ці могуць сілавікі атрымаць спіс тых, хто прагаласаваў за перамовы? Ці ўбачаць яны, што чалавек заходзіў на «Голас», калі атрымаюць доступ да смартфона? А ці ёсць інструменты, каб пераканаўча даказаць еўрапейскім партнёрам Святланы Ціханоўскай, што галасаванне на «Голасе» не накручанае?
Пра гэта ды іншае Еўрарадыё размаўляе з Паўлам Ліберам, адным з распрацоўшчыкаў платформы «Голас».
Добры дзень, спадар Павел.
Добрый день.
Ну что, я думаю, что вы там, як человек добра разбирается у розных там социальных сетках, интернете и всем остатнім, уже начитались в отгуков, вас там раздолбали и с платформой, и с этим голосованием, с всем остатнім, тене. Вот что бачите?
А, на самом деле нет. Мы увидели огромный ажиотаж, мы увидели огромное воодушевление. Мы даже оказались технически не совсем готовы в первый день, потому что мы не ожидали такого пика вообще людей, желающих проголосовать. И у нас чат-бот даже отвечал с большой задержкой первые полчаса голосования. Но, к счастью, мы никого не потеряли, все смогли проголосовать. И это вообще, то есть в соцсетях до сих пор творится что-то невероятное, люди запускают флешмобы, люди адвокатируют это голосование, люди звонят бабушкам, родным и близким. Ну то есть, и даже если посмотреть на число на счетчике, сейчас там 666 тысяч 800 с копейками голосов, то, по сути, прошло всего четверо суток. Для нашей команды кажется, как будто прошло 4 недели, потому что Ну, это просто невероятно, что мы смогли за четверо суток набрать такое количество голосов в условиях современной Беларуси, в условиях вот этого кризиса, в условиях этой депрессии, в условиях там падения настроения. Мне кажется, вот этот опрос, он стал таким глотком воздуха, который снова взял и буквально за несколько дней объединил сотни тысяч людей. Вот просто взял и объединил. Мы получаем критику, и мы получаем много вопросов, и мы за всем этим следим, на самом деле, очень внимательно. Но при этом абсолютное большинство реакций сегодня, я бы сказал, там более 90%, которые мы читаем, они абсолютно позитивные, воодушевляющие, и общество очень сильно вовлеклось, и общество вот через обсуждение этого голосования вытеснило просто из инфоповестки практически все остальные поводы.
Тем не менее, господар Павел, вы кажете про то, что громадство вельми так гэтым зацікавілася, шмат голосуюць, вы не чакалі такой колькасці людзей, голосов, что столькі людей прыме удзел у гэтым голосаванні. Але я чул такие, ну паглядзі, за 4 дні усяго 600 тысяч, ну гэта ж мало. Мы ж думалі, что вот тут зараз 3 мільёна, редактор Еврорадыо Павел Свердлоў прыйдзе пойдзе і пастрыжэцца на лыса ўжо і гэтак далей, што ён паабяцаў зрабіць. Ўсё ж такі, ну, ведаючы і сітуацыю ў Беларусі, і ўсё астатняе, ну, давайте шчыра, 600 тысяч за 4 дні, ну, с аднаго боку гэта шмат, але ці шмат гэта?
А, смотрите, мы абсолютно уверены, что это много. Ну, то есть мы же не можем сравнивать эти числа с чем-то абстрактным, да? Мы можем сравнивать эти числа сами с собой, с той динамикой, которая когда-то была на «Голосе» в августе, с той динамикой, которую мы наблюдали в различных общественных петициях и прочим-прочим. Ну, то есть мы не можем просто говорить, что нужно взять, там, не знаю, в Беларуси там есть 7 миллионов там, или 6 миллионов людей, которые представляют собой электорат, и нужно брать от него какое-то число. Это же абсолютно неправильное сравнение, потому что в любом обществе, ну, просто не бывает 100% людей, которые во что-то вовлечены. Мы можем сравнивать свою динамику со своей динамикой. И на сегодняшний момент я могу совершенно точно сказать, что, во-первых, это самое большое количество голосов из всех наших опросов, которые мы проводили после выборов, после вот вскрытия фальсификаций. А во-вторых, это самая большая пиковая нагрузка, которую мы получили. Ну, то есть мы даже в августе, когда выходили на выборы с голосом, у нас не было таких пиковых нагрузок. Поэтому мы считаем, что это очень много, потому что сотни тысяч людей – это очень много. Ну, то есть, и вот этот общественный запрос на то, чтобы увидеть, что, ну, у нас же власти вообще оперируют как бы числами, там, 200 змагаров, там, общественный опрос на 10 тысяч человек показал глубокое доверие к государству, там, и так далее, и тому подобное, как бы, ну, то есть, здесь совершенно несравнимые масштабы, и я честно считаю, что это много, и всех скептиков призываю сравнивать сопоставимые вещи, а не абстрактные.
Просто вы ж ведаеце, как умее працаваць прапаганда, і нават па выніках галасавання вось на платформе «Голас» пасля жнівеньскіх вот прэзідэнцкага галасавання, мне пасля яго чыноўнікі у такіх прыватных размовах гаварылі: «Ну ты ж разумееш, вось глядзі, нават паводле «Голаса» Лукашэнка выйграў». И так далее. А зараз что они скажут? Ну, погляди, 680 тысяч, ну, хай будет там 700 тысяч, там, нават миллион. Скажут, ну, это ж 10% от 10 миллионов белорусов. Ну, хай троху болей, коли брать колькость выборщиков. Их там у нас каля 6 миллионов. То есть, вот, ну, это вот 20%, какие вот и есть вас змагароў. И все, все ж таки можно оперировать вот гэтыми лічбами, ці нельга у таким ключы?
Я считаю, что нельзя, потому что, как я уже сказал, нужно сравнивать сопоставимые вещи, и, по-моему, самая большая провластная общественная петиция, которую я там помню, и которую, кстати, недавно упоминал, по-моему, Михаил Кирилюк у себя, она набрала 3000 голосов. Поэтому нельзя сравнивать это с абстрактными числами людей, которых нет на платформе или которые не участвуют, в принципе, в общественных каких-то опросах. Ну, то есть это сравнивание теплого с мягким.
Давайте да больш практычных таких пытанняў. Першае, што хвалюе людзей, гэта ці змогуць потым сілавікі атрымаць спісы тых людзей, хто прагаласаваў на голасе і адпаведна патрапіць пад рэпрэсіі. Ну, прасцей кажучы, ці можна голас узламаць і атрымаць звесткі тых, хто туды заходзіў і аддаваў свой голас?
Нет, нельзя, и наша платформа существует уже 8 месяцев, и за 8 месяцев не было ни одного случая, чтобы у нас произошел какой-то взлом или слив данных, и более того, мы не храним как бы ни имен, ни фотографий, ни паспортных данных, у нас хранится только база захешированных, то есть зашифрованных номеров телефона, и даже человек, получивший прямой доступ к базе, которая там находится на американских серверах амазоновских, он все равно не сможет извлечь из нее номера телефонов, потому что они зашифрованы. Поэтому вся эта история надежности и там технологии сегодня, они дают нам право говорить, что мы абсолютно спокойны на этот счет, поскольку никогда никаких утечек данных голоса не было.
Ну вось у нас пытаюцца, Андрэй Дзімчук пытаецца, калі выдаліць зарэгістраваны аккаунт у Telegram, голас застанецца?
А, после голосавання, да, голас останется, і, соответственно, ну, можно на самом деле не удалять бота, если человек хочет скрыть следы того, что он проголосовал, можно просто удалить сообщение от чат-бота. И, кстати, это очень интересно, потому что мы получили достаточно высокий общественный запрос на то, как скрыть следы голосования. И когда мы начали разбираться, оказалось, что на большом количестве предприятий, заводов, госучреждений людям стали говорить: только попробуйте голосовать, мы соберем телефоны и проверим. И мы даже вчера выпускали большую отдельную коммуникацию про то, что вы можете просто удалить сообщение от бота и таким образом скрыть сам факт голосования. Но вот все это, кстати, административное давление, оно же тоже очень ярко показывает, что наш режим очень волнуется того, что люди видят сплоченность, люди видят, что их сотни тысяч, и все это в такой короткий срок. Поэтому мы ожидаем еще большего давления на самом деле, и мы к нему готовимся и готовы.
То есть вот, Павел, давайте больш падрабязна на гэтую тэму. Да прыкладу, мяне затрымалі. Телефон у мяне мой забралі. Ці вот, ну, то есть атрымалі яны доступ да майго телефона. І ці могуць яны тады пабачыць, што я заходзіў на голас, галасаваў, не галасаваў, ну вот, можа просто зайшоў, і гэтага ўжо дастаткова для адміністрацыйнай справы. Што мне трэба зрабіць?
Человек может, как я уже сказал, после голосования просто очистить сообщение от чат-бота. Когда человек проголосовал, мы не показываем, как именно он проголосовал. Мы просто пишем «спасибо за ваш голос» и показываем итоговые результаты. Ну, на самый крайний случай можно, в принципе, удалить чат-бота. Голос просто будет сохранен уже до этого. Хотя, конечно, там мы используем чат-бот для обратной связи с людьми, для вовлечения их в адвокатирование программы среди там знакомых, родных, близких и так далее. Поэтому лучше просто очистить чат, и тогда человек будет в безопасности. Но я бы тут хотел подчеркнуть очень важную вещь, что, по сути, формулировка вопроса, она про мирный выход из кризиса. Поэтому мне было особенно удивительно слышать отзывы, что где-то на предприятиях людям угрожают, потому что мне кажется, что более мирной и нейтральной формулировки еще нужно было поискать.
Ну, ведаеце, калі б было такое стаўленне, такая логіка, як у нас з вамі, што мірная формулёўка, яна ж нічога страшнага сабе не нясе, то не блакавалі б доступ да платформы «Голас». Але гэта блакіроўка ёсць. І тут, адпаведна, узнікае пытанне. Як вы лічыце, наколькі гэтая блакіроўка спрацавала, дакладней, як яна спрацавала, у дачыненні да галасавання. Наадварот, людзям стала цікава, што гэта там такое, я і не чула, тут пачуў пра блакіроўку, дай пайду, зайду, пагляжу. Ці наадварот, вот шмат людзей не здолелі зайсці і таму згубілі галасы.
Угу. На самом деле блокируется только сам сайт, рассказывающий про эту программу, показывающий счётчик с голосованием и дающий возможность перейти в чат-бота. Вся работа происходит непосредственно внутри чат-ботов, их заблокировать нельзя, поэтому наш режим всячески пытается заблокировать способы, через которые люди могут в чат-боты попасть. Я могу сказать, что это не несет какого-то существенного влияния на само голосование и на поток людей, потому что при таком большом количестве людей, которые у нас есть сегодня, мы просто переключили наши каналы промо на фокус внутри мессенджеров, и мы стараемся не вести людей через сайт, чтобы люди, которые не умеют пользоваться VPN, они не пугались того, что они там заходят на заблокированный сайт. Но, как я уже сказал, самой функциональности ключевой на сайте нет, это просто сайт, рассказывающий про программу, дающий людям возможность перейти в чат-бот. Я думаю, что история про блокировку сыграла нам скорее в плюс с точки зрения общественного мнения, потому что белорусы уже давно привыкли, что если государство чего-то блокирует, значит, нужно обязательно на это посмотреть. Когда-то так же происходило в августе, то есть у нас большой поток людей пришел после того, как Ермошина и Лукашенко упомянули голос в крайне негативном ключе, и белорусы сразу заинтересовались, решили, о, этим ребятам можно верить. И я думаю, что вот вся эта история с блокировками, с вот всей, как бы, с тем, что нас обвиняют, что мы фейки, что мы боты и так далее и тому подобное, вся эта история, наоборот, играет нам на руку, просто потому, что белорусы прекрасно понимают, как у нас работает инфопространство в стране.
Угу. Я думаю, что чули вы так само такие, ну, я не ведаю, там, обвинувачені, ці подозрені, ці ще что-нибудь, что, мовляв, накручуєте голоси. Магчыма гэта зрабіць? І вот признавайтесь одразу, кольки накрутили?
На самом деле абсолютно все голоса у нас привязаны к настоящим живым людям. Мы ничего не накручиваем. И... Ну, на самом деле это, в принципе, невозможно. Я могу сказать, что есть огромное количество людей, которые в реальном времени следят за нашим счетчиком, ну, потому что каждый считает своей ответственностью перепроверить, что у нас нет каких-то там стрёмных скачков или еще чего-то. Мы понимаем, что мы находимся там под прицелами мониторов, под лупами и прочее, прочее, поэтому нам это не нужно на самом деле. Ну, то есть для того, чтобы понять, что мы не накручиваем, можно зайти в любой дворовой чат, и там уже четвертый день бурлит все про голосование на голосе. Можно там поймать любого человека на улице, и он обязательно про это либо слышал, либо уже сам проголосовал, либо вовлек своих близких. Ну, то есть мы получили огромный общественный резонанс. Нам абсолютно не нужно... Ну, и очень смешно, когда наш режим рассказывает про то, что мы тут закупили фабрику ботов, которые накручивают голоса. Но если бы это было, то, наверное, было бы бесполезно нас блокировать. Если они нас блокируют, значит, они понимают, что этого нет. Поэтому, как ни странно, режим в очередной раз выступает промоутером и адвокатом нашего голосования в силу своего невысокого профессионализма.
Ну, вось, вы фактично отказали, але я все ж таки задам пытанне, якое тут у нас так само, ну, как бы, нам пересылають. Ці ёсць інструменты, каб пераканаўча доказаць европейским партнерам Тихановской, что голосование на голосе не накрученное?
Смотрите, мы готовы абсолютно без проблем пустить любых европейских экспертов, независимых, которые захотят удостовериться в том, как работает платформа. Пожалуйста, если любая международная организация изъявит желание, мы с радостью предоставим им возможность аудита. И поскольку, как я уже сказал, никакие наши данные не хранятся в открытом виде, можно совершенно спокойно проводить аудит любой независимой компании.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кадры з акцыяў пратэсту на мінскіх вуліцах трапілі ў новы кліп Сержа Танкяна, лідара гурта System of Down. Прэм'ера кліпа на песню Electric Yerevan адбылася на YouTube-канале музыкі. Песня прысвячаецца армянскім пратэстам у Ерэвані з 2008 года па нашы дні. Напрыканцы відэашэрагу паказаныя акцыі пратэсту ў Мінску, Сантьяго, Бейруце, Гонконгу, Маскве, Мінеапалісе. Кліп за некалькі гадзін паглядзелі амаль 40 тысяч разоў. У Гродні адмянілі сустрэчу з акторамі і паказ пастаноўкі «Кадзіш» паводле твораў Александра Галіча, паведамляе тэлеграм-канал «Байкалчы». Арганізатараў, актораў Ігара Уланава, Алексея Станогу, Паліну Левіну, Аксану Машынкову выклікалі ў пракуратуру горада. Там іх папярэдзілі, што на іх могуць пачаць крымінальную справу па артыкуле «Распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай выражнечы». Вершы і песні Александра Галіча, якія ўвайшлі ў цыкл «Кадзіш», прысвячаюцца тэме «Халакост» і трагедыі габрэяў у другой сусветнай вайне. Гурт «Галасы з места» рыхтуюць новую песню для «Еўрабачання». Думаю, праз некалькі дзён вы пачуеце яшчэ адну песню «Мільённік», якую будуць слухаць па ўсёй Еўропе, заявіў Дмітрый Бутаков. Песню «Я научу тебя», з якой гурт планаваў паехаць на конкурс, Еўрапейскі вяшчальны саюз забаркаваў за палітычнасць. Арганізатары конкурсу прапанавалі памяняць тэкст гэтай песні або замест яе падрыхтаваць іншую. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Напрыканцы красавіка Злучаныя Штаты Амерыкі вырашаць ці аднавіць уведзеныя яшчэ ў 2006 годзе санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў. А паколькі адно з асноўных патрабаванняў для іх прыпынення – гэта адсутнасць палітвязняў, якіх у Беларусі цяпер 288, эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што эканамічныя санкцыі супраць нашай краіны будуць адноўленыя.
Як і на што яны могуць паўплываць і як на іх увядзенне можа адрэагаваць Мінск, разабраліся ў рэпартажы Еўрарадыё.
Санкцыі засталіся яшчэ ад Джорджа Буша малодшага. Амерыканскія санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў уведзеныя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Беларускія ўлады тады спачатку разагналі намётавае мястэчка, якое стаяла на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску з 20 сакавіка, а потым і шэсце ў падтрымку затрыманых. Быў збіты і кінуты за краты кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін. Адміністрацыя Джорджа Буша-малодшага не стрывала такога здзеку над дэмакратыяй і ўвяла санкцыі. Пад іх трапілі «Беларуснафта», «Белнафтахім» і яго філіял у ЗША «Белнефтехім USA», «Белшына», «Гродны азот», «Гроднахімвалакно», «Лакафарба», «Нафтан», «Полацк», «Шкловалакно». Былі замарожаныя актывы гэтых кампаній у амерыканскай юрысдыкцыі. Таксама Мінфін ЗША забараніў юрыдычным і фізічным асобам весці фінансавыя адносіны з гэтымі кампаніямі. А як жа Беларусь калій? На самай справе супраць прамысловага гіганта таксама былі уведзеныя санкцыі, але ўладам удалося іх абысці. У 2006 годзе завод уваходзіў у склад канцэрна «Белнафтахім», але ў 2014 годзе быў выведзены з яго. Мінфін ЗША не адсочваў гэтых працэсаў і не стаў ніяк рэагаваць. У кастрычніку 2015 года санкцыі былі часткова прыпыненыя, бо палітвязняў у краіне не было. Кожныя год-паўтара Мінфін вяртаўся да разгляду гэтага пытання і падаўжаў прыпыненне на наступны перыяд. Апошні раз гэта адбылося ў кастрычніку 2019 года, да 26 красавіка 2021 года. Старшы аналітык Альпары Еўразія Вадзім Іосып адзначае, што санкцыі ЗША носяць хутчэй сімвалічны характар, бо кампаніі з чорнага спіса пастаўляюць на амерыканскі рынак не так ўжо і шмат тавараў.
Все-таки речь идет в большей степени там о торговле с Россией, с Украиной, с Европой. И в этом случае санкции будут носить какой-то такой символический характер. Чисто теоретически санкции могут быть ужесточены и затрагивать расчеты компаний, попавших в санкционный список, в долларах. Прецеденты были, под такие санкции попадал ряд российских компаний, но в этом случае проблемы будут серьезные, надо будет закрывать долларовые счета, открывать счета в иных валютах, перезаключать импортно-экспортные контракты, переводзіць расчёты ў доларах в другія валюты.
Пакуль такія захады малаімаверныя, лічыць эксперт. ЗША ўжываюць іх вельмі рэдка. Па звестках Белстата з 2006 года санкцыі падкасілі і так невялікія аб'ёмы гандлю паміж Беларусю і ЗША. У год увядзення санкцый сальда было станоўчым. Да 2010 года беларускі экспарт у ЗША упаў у 5 разоў. Імпарт пры гэтым паступова павялічваўся. Да цяперашняга часу сітуацыя крыху выправілася. Летась экспарт Беларусі ў ЗША склаў 199 мільёнаў долараў. У параўнанні з 2006 годам, калі ён складаў 446 мільёнаў долараў, ён упаў у 2,2 раза. На думку дырэктара Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўгена Прайгермана, у ЗША ёсць разуменне, што санкцыі будуць балючыя прынамсі для часткі беларускай эканомікі.
Американские санкции – это всегда еще вопрос экстратерриториальности, то есть того, каким образом это влияет на других контрагентов белорусских, и в отличие от американских, и от европейских санкций, это всегда более чувствительно.
Эксперт звертает увагу на то, что в 2006 году санкции США ничего не изменили у политичном плане, да, мабуть, и не могли изменить.
В ситуации, когда, грубо говоря, ключ каким-то политическим переменам в Беларуси находится в России, если рассматривать вот именно международные факторы, то вот в этой ситуации это не приводит ни к каким политическим изменениям. И поэтому, конечно, если исходить просто из того, что США пойдут по пути, что нужно хоть что-то делать, это одна ситуация, но одновременно с этим есть повсеместное понимание, что санкциями даже такими, даже экономически чувствительными, к переменам мы не приходим. Ну и вообще, вот если рассуждать о санкциях, то традиционно вы видите и слышите, что есть некий набор причин, почему они вводятся. Но обычно это звучит так. Остановить репрессии и подтолкнуть власти к тому, чтобы отменить уже принятые репрессивные решения, например, там посадка политзаключенных и так далее. И третье – это подтолкнуть власти к каким-то переговорам. Это, кстати, сейчас же особенно, наверное, будет актуально в контексте сегодняшнего заявления Тихановской. Ну вот вы сами можете оценить, что по всем этим трем пунктам ситуация и тогда не менялась в позитивную сторону, а сейчас вот мы можем констатировать, что ситуация в реальности, она становится только хуже. Фактологических предпосылок ожидать, что это подтолкнет к переговорам, нет, по той простой причине, что власти воспринимают любую тему переговоров как, ну, фактически дорогу, ведущую к тому, что эта самая власть должна уйти. Именно по этой причине они, скажем, Лукашенко не отвечал там на звонки Меркель, в августе, по-моему, целых две попытки она делала, чтобы связаться. То есть в Минске просто не брали трубку, потому что они не видят смысла разговаривать на эту тему, считая, что единственная цель – вынудить их уйти, а уходить они не собираются.
Информационная служба Еврорадио.
Што да іншых падзей, 22 сакавіка ў судзе Маскоўскага раёну аднавіўся працэс над экс-прэтэндэнтам у прэзідэнта і банкірам Віктарам Бабарыкам. Падчас працэсу працягвалі зачытваць абвінавачванні топ-менеджэрам. Усяго па справе Белгазпрамбанку разам з Бабарыкам праходзяць 8 чалавек.
Сем чалавек цалкам прызналі сваю віну. Віктар Бабарыка заявіў, што не прызнае сваёй віны ў злачынствах, у якіх яго вінавацяць.
Тым часам улады адмовілі заяўнікам у правядзенні Дня волі, які беларусы адзначаюць традыцыйна 25 сакавіка. Арганізатары планавалі шэсці, мітынг і канцэрт з гэтай нагоды. А 21 сакавіка стала вядома, што аднаго з арганізатараў Дня волі, старшыню БСДП Ігара Барысава, затрымалі невядомыя ў масках, выцягнуўшы з аўтамабіля, у якім той ехаў з жонкаю і дзіцем.
А ініцыятара мітынга на Дзень волі ў Магілёве Рамана Давыдава выклікалі ў пракуратуру і таксама адмовілі ў правядзенні акцыі. У пракуратуры ў Рамана Давыдава пыталіся, навошта гэты мітынг, там жа можа здарыцца нешта накшталт боек, забойстваў і згвалтаванняў. Праўда, хто будзе рабіць усе гэтыя злачынствы, у пракуратуры не распавялі, але хіба пасля жніўня і так не зразумела.
Натуральна, што зразумела. Ну, а мы пераходзім да іншых падзей.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Віктор Ганчаренко сышоў з ЦСКА. Супрацоўніцтва спынена па ўзаемным жаданні, паведамляе прэс-служба армейцаў. Беларускі спецыяліст працаваў з расійскім футбольным клубам у якасці галоўнага трэнера са снежня 2016 года. За 4 з невялікім гады ў нас здарыліся як яркія перамогі, так і крыўдныя паразы, кажа Ганчаренко. Ён двойчы браў з камандай срэбра расійскай прэм'ер-лігі, а золата засталося недасягальнай марай. 25-годовая белорусская биатлонистка Динара Олимбекова выиграла молодежный залик Кубка Свету. Напередодні у Эстерсунде завершился его финальный этап. Олимбекова заняла другое место у гонцы с массовым стартом. Для меня выиграть молодежный залик – это значит быть наимацнейшей у свете на данный момент сярод молоди, говорит Олимбекова. Я вельми счастливая. По выниках другого туру чемпионату Беларуси по футболе у высшей лизе лидируют Ислыч и Шахтер, которые набрали по 6 очков. У Батэ Гомеля, Брестских и Минских Динамовцев по 4 очки. Лионель Месси установил новый рекорд Барселоны – 768 матчей за команду. У экс-хаубека Хави теперь на одну гульню меньше. 34-годовы Сергей Костицын стал найлепшим бомбардиром Братиславы у плей-офф международной лиги, якая объединяет команды Словакии, Австрии, Венгрии и Италии. У 5 матчах он закинул 2 шайбы и зарабил 2 голевые передачи. У четвертьфинале команда Костицына проиграла у серии Бальцана с ликом 1-4. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Ну, мы знову вертаемся до голосования, объявленного Светланой Тихановской. Его выником мусять стать перамовы с представниками режима. Головная мета этих перамов – проведение свободных и сумленных выборов. И не глядя на то, что еще и голосование не завершенное, и про перамовы говорки вовсе нема, у офисе Тихановской уже распрацовали документы, по поводу яких эта свобода и сумленность будут обеспечены.
Ці не зарано рыхтавацца да выбараў, калі нават самі перамовы з рэжымам падаюцца справай сумнеўнай, ці можна праводзіць выбары, не мяняючы дзейнае выбарчае заканадаўства, што неабходна зрабіць, каб забяспечыць празрыстасць выбараў. На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае спецпрадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах Александр Шлык.
Вельмі зараз шмат увагі надзяляецца такому пытанню, як галасаванне на платформе «Голас», якое ініцыявала Святлана Ціхановская. Я так здалёк заходжу, таму што атрымліваецца так, вынікам гэтага галасавання павінны стаць перамовы з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. А выніком ці мэтай потым перамоў павінны стаць выбары. Першыя пасля, так бы мовіць, доўгага кіравання Александра Лукашэнкі свабодныя, дэмакратычныя, празрыстыя выбары. А ці недалёка мы заглядываем?
Думаю, што нет.
Ну, глядзіце, глядзіце, ўсё ж такі зараз пакуль яшчэ галасаванне, канешне, ось Павел Лібер, заснавальнік, распрацоўшчык праграмы «Голас», сёння падчас размовы са мной сказаў, што тая лічба, якую мы ўжо маем, 680 тысяч, гэта ўжо значная лічба. Тым не менш, калі браць там альбо у параўнанні ад колькасці беларусаў, беларускага насельніцтва, або ад колькасці выбаршчыкаў, ну, не скажам, не такая ўжо і вялікая колькасць. Прадстаўнікі дзяржаўнай прапаганды могуць сказаць, што ну хай сабе там 700, ну, тысяч, ну хай сабе мільён, але ж вот у параўнанні з 10 мільёнамі, ну колькі там 10%, што з імі перамаўляцца? Ну і гэтак далей. То есть да выбараў можа і не дайсці, бо і да перамоў нават не дойдзе.
Ну на самом деле я думаю, не стоит подсчитывать это в процентах от людей, обладающих правом голоса или от общего количества людей в Беларуси. Это, в конце концов, не референдум, это не формальный процесс голосования. Можно так сказать, что это опрос. И я думаю, что самым адекватным сравнением будет то, будет сравнение этих данных с тем, что мы видели в августе на той же самой платформе «Голос».
Ну, таким чином, вы перакананы, что ну, выборы свободные и демократичные, яны уже не то, что не за горами, але вось-вось эта справа уже ближайшего часу.
Во-первых, я очень надеюсь на это. Во-вторых, я думаю, что мы все понимаем, что тот кризис, в котором мы сейчас оказались, происходит именно из-за фальсификации выборов в августе 2020 года. И единственным способом из него выйти будут новые выборы, новые демократические честные выборы. Поэтому голосование на платформе «Голос» — это первый шаг к переговорам, основной целью которых будут выборы.
Ну, добро. Все ж таки, все мы такие оптимисты, кто у большей, кто у меньшей ступени, але усе верыць, што ўсё ж такі рана ці позна, але такія выбары яны будуць. І ад от, скажам так, перамоваў ці прызначэння там сыходу рэжыму і прызначэння выбараў і даты ўжо гэтых выбараў, я так разумею, што час будзе непрацяглы. І цягам гэтага непрацяглага часу прыняць новы выбарчы кодэкс, там ці змяніць выбарчае законадаўства, наўрад ці будзе магчымасць.
Я согласен с вами. Я думаю, что здесь вопрос упирается не только в то, что будет короткое время. Еще упирается вопрос и в то, что кто будет голосовать за этот новый кодекс. Кодекс должен приниматься парламентом, а мы все знаем, насколько можно доверять теперешнему парламенту. Поэтому основной целью сейчас мы ставим разработку подзаконных актов, которые позволят провести честные демократические выборы в рамках существования существующего кодекса и существующего законодательства.
Ну вот, я до того и подводил, что ти не трапляем мы изновку у такую юридичную ти законодавчую пастку, коли свободные, демократичные, прозрыстые выборы мы мусим проводить по законодавству, якое дозволяло проводить гэты вот несумленные и несвободные и непрозрыстые выборы.
С моей точки зрения, законодательство закладывает уже основные принципы достойных, честных, прозрачных выборов. Другое дело, конечно, подзаконные акты, которые иногда в законодательстве избирательных кодексов трактуют так, что демократические выборы провести сложно. И третий момент – это именно исполнение законодательства. А здесь, конечно, все основывается на существовании политической воли для того, чтобы проводить демократические и честные выборы.
Таким чином, вы уже сегодня пропрацовываете ну, некие такие подзаконные, подзаконодавчие, там, як правильно сказать вам, юристам, лепше это ведать, акты, якія дозволяць, карыстаючыся гэтым існуючым выборчым законодавством, провести выборы, якія будуць задаволивать усіх людей, якія хочуць свободных и демократичных выборов.
Именно так, я думаю, что мы очертили 4 главные темы, относительно которых нам нужно разработать подзаконные акты. Это доступ наблюдателей ко всем элементам избирательного процесса, это формирование комиссии, это проверка, сбор и проверка подписей для выдвижения кандидатов, и это подсчет голосов на уровне участковых избирательных комиссий. И 2 из них уже выложены на сайте Светланы Тихановской.
Ну так, але давайте все ж таки по парадку. Вот першим таким першим пунктом, либо першее необходное, что вы лічите зрабіць, гэта магчымасць назірання, свободного назірання за выборами. Что вы пропануете зрабіць? Яким чином повинны вот гэтае пытанне быть вырашанае, потому что кампаніі назірання апошніх, нават не скажу вот гэтых 2020 года выбораў, але і шмат якіх папярэдніх нас поставили, ну, во умовы, коли назирание, незалежное назирание, немагчимое.
Я думаю, самое главное здесь – это отталкиваться от основных принципов. И в избирательном кодексе, и в Конституции заложены принципы прозрачности, гласности, открытости проведения выборов. И я думаю, что одна из тех вещей, одна из тех проблем, которую решает проект нашего постановления, это именно то, чтобы гораздо четче описать права наблюдателей, именно отталкиваясь от этих основных принципов. То есть, чтобы не было так, что, как сейчас, что наблюдатель не там встал, не туда подошел, как будто бы мешает избирательной комиссии, и его сразу же удаляют. Вообще, наблюдатели на участке присутствуют не для комфорта комиссии, а для того, чтобы обеспечить прозрачность, и для того, чтобы у всех участников избирательного процесса, включая граждан, была возможность убедиться в том, что процедура и голосование, и подсчеты голосов проводятся правильно в соответствии с законодательством. И одна из ключевых вещей, которые мы делаем в постановлении, это гораздо более четкое описание прав наблюдателей, право на наблюдение, на доступ к избирательной документации. И еще очень важно то, что мы обязываем органы, которые администрируют выборы, и вообще органы государственной власти оказывать всяческое содействие наблюдателям. Это одна из тех вещей, которые, можно сказать, фундаментально в различии наших подходов.
Наталья Васильевич пишет, навод иснующий кодекс дозволяя провести демократичные выборы. Просто пустите незалежных людей у комиссии, пустите назиральников у тым лику международных. И вы пропрацавали уже схему як сапраўды зрабіць так, каб назіральнікі, незалежныя назіральнікі, міжнародныя назіральнікі мелі магчымасць працаваць, свабодна працаваць. І тут ізноўку, ведаеце, калі будзе вялікая цікавасць да першых такіх вот свабодных, ну, пасля Лукашэнкі, ўжо скажам так, таму што выбары 94 года тоже былі адпаведна такія пэўным сэнсе свабодныя. От зараз будзе цікавасць вялікая, шмат людзей захоча быць назіральнікамі. Ну, не немагчыма ж там 1000 чалавек уключыць назіральнікамі на адну участковую камісію, да прыкладу, усіх жадаючых.
Ну, я думаю, што, во-первых, если падходзіць к этому вопросу, так, стоит ли ограничивать максимальное количество наблюдателей, которые могут быть на участке, мы становимся на очень такую скользкую дорожку, можно сказать, где установить эту планку. Поэтому я думаю, что не стоит ограничивать максимальное количество наблюдателей. Само собой, будет процесс аккредитации наблюдателей, они должны выдвигаться и политическими партиями, и гражданами, и представители кандидатов могут присутствовать, доверенные лица. Я думаю, что самый главный подход здесь – это не то, чтобы иметь как можно больше наблюдателей, а создать на самом деле такие условия для их работы, когда они смогут наблюдать за всеми элементами избирательного процесса. Вот, кстати, есть одна проблема, которую мы решили постановлением. До теперешнего момента наблюдатели как категория участников избирательного процесса появлялись только на этапе формирования, когда уже комиссии сформированы. И с нашей точки зрения было так, что, ну а почему же нет наблюдателей на этапе формирования комиссии? И постановлением ничего не, в кодексе не запрещает это делать. Конечно, Центральная избирательная комиссия в теперешнем составе может пользоваться аргументом, но это ведь не предусмотрено кодексом, но ведь оно и не запрещено. Поэтому мы сейчас ввели понятие наблюдения непартийными, независимыми общественными организациями на этапе формирования избирательной сети.
Ну вот, покуль до выборчих комиссий, может быть, больше подробязно дойдем, Борис Голубев пишет, как провести выборы, треба цалком изменить склад ЦВК и убрать Ермошину. Так вот, я так разумею, тады першая што павінна будзе зрабіць, нават калі не паспеем нічога памяняць у законадаўстве і ў палаце прадстаўнікоў, гэта нешта рабіць з Цэнтральнай выбарчай камісіяй. Думалі на гэты конт ужо сапраўды?
Конечно, да, это один из тех вопросов, которые мы рассматривали в такой больше в большей группе, которая включает в себя в том числе и людей больше политического склада, потому что процесс формирования Центральной избирательной комиссии очень четко прописан в избирательном коде. Президент предлагает кандидатуру, Совет Республики утверждает, президент играет большую роль в назначении председателя избирательной комиссии. Так что я думаю, это вопрос, который может стать одним из предметов переговоров. И учитывая мнение многих, кто комментирует нашу подготовку к честным и демократическим выборам, я считаю, что на самом деле очень важно иметь такой состав Центральной избирательной комиссии, которому можно будет доверять. Доверие к органам, которые проводят выборы, это основополагающий элемент для того, чтобы строить доверие ко всему избирательному процессу. А что касается нижестоящих комиссий, это уже нужно прописывать в том числе и в положении, в рекомендации Центральной избирательной комиссии. И над этим мы тоже ведем работу. Здесь нужно решать некоторые вопросы, как сделать так, чтобы комиссии пользовались доверием и в то же время были представительными органами. То есть они должны представлять не только политических субъектов, но и граждан в том числе.
Покуль мы еще не дошли больше подробязно да складу камісій, мне да вас пытання. Вот мы все кажам про тое, што мы там не паспеем зрабіць, памяняць і будзем карыстацца дзеючым законадаўствам. І вот вы сказалі зараз пра ўсё ж такі неабходнасць абнаўлення Цэнтральнай выбарчай камісіі і старшыні камісіі. На сёння старшыню камісіі прызначае фактычна кіраўнік краіны, прэзідэнт. Ўсё гэта прапісана, і гэта дае падставы. Некую інтэрв'ю Ярмошына мне і сказала: «Я чалавек каманды Лукашэнкі». У новай Беларусі, ці от, скажам так, от пакуль гэты будуць прызначацца, прамежкавы будзе перыяд, першыя выбары, хто прызначыць старшыню Цэнтральнай выбарчай камісіі?
Если следаваць букве закону, закона, то в назначении председателя Центральной избирательной комиссии огромную роль играет президент или исполняющий обязанности президента. Кто будет этот человек, я думаю, будет решаться именно во время переговоров. Именно поэтому я говорю о том, что формирование именно Центральной избирательной комиссии будет вопросом, который должен обсуждаться во время переговорного процесса. И говоря о командах, я думаю, что любая избирательная комиссия на любом уровне не должна воспринимать себя как часть политической команды одного из конкурентов или одного из политиков. Избирательные комиссии должны проводить выборы для граждан. Граждане — это главное действующее лицо в избирательном процессе. Поэтому единственной командой, которой должна принадлежать любая избирательная комиссия, в том числе Центральная избирательная комиссия, это команда граждан страны.
И зараз, ну, бачите, все ж таки есть такие, ну, покуль что не, как это, непевности, скажем так, что выником того, кто будет на посаде старшини комиссии, повинны быть перемовы. То есть вот перемовы помеж представниками режима и представниками оппонента у режима повинна стать компромиссная такая фигура, отрымливается, якая задоволить обоих боки?
Ну, я думаю, что можно вспомнить такую замечательную фразу: есть компромиссы и компромиссы. Я думаю, по некоторым вопросам переговоры не должны вестись с точки зрения поиска компромисса. Если основной целью переговоров являются проведение новых демократических выборов, то я думаю, что здесь искать компромисса и такого достаточно хорошего, но удовлетворительного для всех председателей избирательной комиссии, я думаю, будет ошибкой. Нужно искать профессионалов, которые пользуются доверием не потому, что они удовлетворяют требованиям тех или иных политических игроков, а только потому, что они знают, что они делают.
И теперь до комиссии. На сегодня мы маем ситуацию, коли фактично выборчая комиссии формуются представниками мясцовых органов улады. Як вам бачится гэты процесс?
Ну, на самом деле, опять же, мы должны отталкиваться от положений существующего законодательства. И да, огромную роль играют местные президиумы местных советов депутатов и исполнительные органы власти на местном уровне. Я думаю, мы должны немножко подождать с обсуждением этого вопроса. Мы еще формулируем положение о формировании, образовании комиссий. Но я думаю, что один из наиболее важных аспектов, который мы обсуждаем сейчас, это приоритизация тех, кто имеет право выдвигать членов избирательной комиссии. Законодательство говорит, как правило, одна треть формируется из представителей политических партий и общественных объединений. Ну, возникает, во-первых, конечно, вопрос, сколько людей могут выдвинуть политические партии, кто могут быть эти общественные организации, но в конце концов остается две трети, которые нужно заполнять представителями граждан и трудовых коллективов. Вот понятие трудовых коллективов, мне кажется, немножечко такое архаичное в какой-то степени. И плюс моя личная точка зрения такая, что выборы, если проводятся выборы для людей, то и они должны проводиться силами людей. То есть, с моей точки зрения, нужно приоритизировать назначение и отбор членов избирательных комиссий из числа тех, кого выдвинули граждане.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, сённяшні наш выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.